Издательство «Миф», представляет.
Издательство «Миф» представляет. Каири Аоцуки. Книжная лавка с ароматом кофе. Перевод с японского Анны Аркатовой. Читает Ярослав Кац. Глава первая. Случайная встреча. Цукаса и Амон. Среди леса книг витает горьковатый аромат. На ровной глади свежесваренного кофе отражается интерьер небольшого книжного магазина, отчасти напоминающего кофейню. Деревянный стол, стулья, в дальнем углу барная стойка. Там красуется начищенный до блеска стеклянный кофейный сифон, а на полке — банки с кофейными зернами и антикварные чашки. За исключением этого угла, все стены плотно заставлены книжными стеллажами. Книги здесь везде. Книжные стопки даже на старом деревянном полу. Поистине книжный лес. Среди книг на черном кожаном диване сидит мужчина. Аккуратно приглаженные волосы кофейного цвета, идеально сидящий превосходный пиджак, элегантный до кончиков ногтей иностранец. На коленях у него книга, старая, европейская, в переплете искусной выделки. Мужчина потягивает кофе и в такт французской песни, доносящейся из граммофона, изящно переворачивает страницы. Если особенно не присматриваться, можно подумать, что мужчина молод. Каждая клеточка его гладкой упругой кожи словно напитана жизнью, однако от него ничуть не веет юношеской порывистостью. Возможно, все дело во взгляде. Сквозь очки в серебряной оправе пристально смотрят спокойные, пронзающие насквозь глаза, цепкие, как у хищной птицы. Возможно, из-за освещения кажется, что они золотого цвета. Издалека слышатся шаги. Ну что ж, мужчина прикрывает книгу и медленно поднимает голову. Надо полагать, посетитель. Осторожно лавируя среди книжных нагромождений, в магазин входит посетитель. В мой первый рабочий день компания прекратила свое существование. На входе висело объявление с формальными извинениями перед всеми, кого это касается. Вокруг постепенно собирались люди. Чтобы избежать встревоженных взглядов, я вошел в здание через черный ход и сразу направился к своему рабочему месту. Со вчерашнего дня здесь ничего не изменилось. Тот же стол, за которым я сидел еще накануне, аккуратные стопки папок и канцелярские мелочи — все на своих местах, за исключением одного. Стол руководителя был пуст. Тот сбежал ночью. Взяв кое-что из своих вещей, я покинул компанию. «Давайте без церемоний. Я Натори Цукаса». Выпускник университета 23 лет. Поступил на работу сразу после учебы и оказался на улице, не успев накопить хоть сколько-нибудь ценный профессиональный опыт. Семьи нет. Работа теперь тоже. И как жить? Я размышлял о завтрашнем дне. Сбережения пока есть. Прожить можно, но хватит ненадолго. От силы на несколько месяцев. Остается надеяться, что я найду работу раньше. Я просмотрел вакансии в агентстве по поиску работы Hello Work. Соискателям без опыта, вроде меня, необходима квалификация. Без нее ничего не светит. Я поискал в интернете, что нужно для получения квалификации. Обучение можно пройти и заочно, но оно платное. Что ж, придется заниматься самообразованием. К счастью, сайтов со списками справочной литературы было в избытке, и дальше мне предстоял поход в книжный. Надо только найти магазин побольше. Вряд ли в книжном в торговом центре или на станции метро меня ждет большой выбор. Я отправился в Дзимботё. Район этот известен своими букинистическими лавками, но там наверняка есть магазины и с современными изданиями. Этот особенный запах затхлости я почувствовал еще на станции. Трудно сказать, был ли это запах старых книг или самого этого места. Весь район был погружен во мрак из-за нагромождения видавших виды зданий, среди которых, тем не менее, мелькали вывески известных сетевых кофеен. Проспект Ясукуни был испещрен пешеходными переходами. По широким тротуарам спешили бизнесмены, брели пожилые мужчины с пакетами из букинистических магазинов, проносились стаи студентов. Последние то и дело ныряли в лавочки вдоль проспекта, и я, вспомнив свое совсем недавнее прошлое, невольно позавидовал их беззаботной суете. И тут же сообразил. Здесь неподалеку располагается несколько университетов. А в этом месте все те же магазины со старыми книгами. Букинистика, 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 современная литература. Изредка на глаза попадалось какое-нибудь кафе, но в основном букинистика. Район будто целиком состоял из книг и напоминал одну гигантскую книжную полку. Эта атмосфера, в которую я никогда не погружался раньше так основательно, захватила меня. Дома вокруг выглядели такими старыми и потрепанными, что возникал вопрос, а сколько же им лет? «Так, стоп, ты приехал не для того, чтобы любоваться книжными лавками», сказал я себе и направился в сторону проспекта Мэйдэй и университета Мэйди. И вот показалось огромное многоэтажное здание. Главный книжный, чья большая вывеска на крыше стала визитной карточкой Дзимботё. Я помнил это место еще со студенчества. Популярная и специальная литература, учебники, иностранная литература, даже старые издания. Книги здесь были на любой вкус. Так, на каком этаже профессиональная литература? Я пробежал глазами план магазина на входе перед лифтом. Неожиданно рядом возникла чья-то тень. «Натори?» «А?» Услышав свое имя, я обернулся. Позади меня стоял сотрудник магазина в фартуке поверх белой рубашки. Худощавый и высокий, вид недовольный, то ли не в духе, то ли не выспался. С таким выражением лица посетителей уж точно не встречают. «Постойте, это же... Митани?» «Митани Таити! Мой сокурсник времен университета. Мы учились на одной кафедре, порой вместе обедали в столовой, но друзьями никогда не были. И все же было приятно увидеть кого-то знакомого в новом для меня месте. Ты что здесь делаешь?»
«Работаю», — безучастно ответил Митани. Он всегда был таким, недостаточно приветливым, что ли. «Устроился в книжный?» «Вроде того, но это лишь подработка».
«Я слышал, что тебе удалось попасть в какую-то иностранную компанию».
«Мне не подошло, и я уволился. Книги люблю больше».
«Узнаю старину Митани!» Попытался я немного разрядить атмосферу, но Митани и брови не повел. Он совсем не изменился, вечно на своей волне.
«А ты?»
«Что?
Как у тебя дела, Натори?»
«Ну, это...» И я все ему рассказал. Выслушав мою печальную историю, Митани лишь пожал плечами и сказал:
«И тебе нелегко».
«Вот, ищу работу. Кстати, Митани...»
«Что?»
«Ты сказал, что подрабатываешь. Если тут все еще нужны люди, я бы не прочь попробовать».
«Брось, ты серьезно?»
По-моему, я получил отказ. Но Митани продолжил, не дав мне спросить, почему.
«Ты же не любишь книги».
«С чего ты взял?»
«Хорошо. Когда я что-то в последний раз читал?»
Вот так сразу у меня не получилось вспомнить ни одной книги. «Ну, думаю, что в течение года что-то прочел».
«Повторяю, брось. Тот, кому не интересны книги, не сможет здесь работать.
Неужели нужны какие-то особые познания?» И я живо представил себе сотрудника книжного магазина, книжного эксперта, энциклопедиста, наверняка знающего о книгах все.
«Ну, знания можно восполнить, пока работаешь».
Лифт остановился на первом этаже. Мы пропустили выходящих пассажиров и вошли в кабину.
«Правда, почасовая оплата невысокая.
И при этом нужно стоять на кассе, переносить тяжелые книги, расставлять их на полках.
Больная поясница — обычное дело».
«Сколько же ты зарабатываешь?» В ответ на мой бестактный вопрос Митани поднял палец со словами:
«Вот столько».
«Да уж, лучше устроиться в какое-нибудь кафе поблизости». «Но по тебе не скажешь, что ты чем-то недоволен», — не унимался я.
«Потому что я люблю книги. Здесь попадаются и раритетные издания, которые не везде найдешь. Зарплата меня интересует во вторую очередь».
«Ничего себе», — подумал я. «Наверное, именно так и выглядит работа мечты, в которой заключен смысл твоей жизни. Жаль, что мне не найти его в книгах. Интересно, встретится ли мне когда-нибудь такая?»
«Так, приехали». Двери лифта открылись. Подгоняемыми Тани, я вышел из кабины. Мы оказались на ярко освещенном этаже. Куда ни глянь, повсюду книги. Казалось бы, чего еще ждать от книжного магазина, но это впечатляло. Каждый стеллаж был подписан, чтобы не заблудиться и понимать, где что находится. История, философия, религия. Голова кругом.
А нет ли здесь профессиональной литературы?
Она этажом ниже. Я отвечаю за этот отдел. Здесь книги по истории и искусству.
Что ж ты раньше не сказал?
Лифт только что ушел, но Метани лишь отмахнулся в ответ.
Ну, воспользуйся эскалатором. Он идет прямо вниз. Какие проблемы? Ты же не инвалид.
Не поспоришь. Бросив Метани что-то вроде «на связи», я поспешил к эскалатору. Среди книжных стеллажей я чувствовал себя словно новобранец перед крепостной стеной неприступного замка. Что и говорить, Метани попал в точку. Книги мне не нравились. Вернее сказать, я не понимал их магии. Сейчас любую информацию можно найти в интернете. И почему я должен заниматься листанием страниц и выискивать то, что нужно, среди моря словесного мусора? Да и само понятие «профессиональная литература» скоро устареет. А романы так вообще в сон вгоняют. Ведь если произведение хоть чего-то стоит, его, скорее всего, экранизируют. Поэтому лучше уж посмотреть сериал. И оригинал покупать нет никакого смысла. Это же можно сказать и о справочной литературе. Нужно лишь еще немножко побродить по интернету, и наверняка найдешь сайт, где собрано все интересное за прошлые годы. В общем, ерунда все это. Пойду-ка домой. Не успел я принять это спасительное решение, как нос почувствовал горьковатый аромат.
Кофе?
Я повертел головой. Снова принюхался.
Кофейня? Здесь?
Ничего похожего вроде не видно. Но запах-то есть. Пока я пытался сообразить, откуда он идет, ноги повели меня сами. Петляя между стеллажами, я в конце концов уперся в деревянную дверь. Аромат кофе усилился. Он дразнил и пробирал до мурашек. Вот бы попробовать этот кофе.
Тут что, кофейня?
Вывески никакой не было. Да и таблички с надписью «Открыто» тоже. Но аромат кофе шел явно оттуда. Стоило мне протянуть ладонь, как дверная ручка повернулась и...
Ой!
Дверь открылась сама по себе. Меня охватило странное ощущение, будто я парю, и тут кто-то мягко подтолкнул меня внутрь. За спиной раздался звук захлопнувшейся двери. Я потерял равновесие, руки уперлись в деревянный пол. До меня донеслись звуки приятной музыки, что-то вроде французского шансона. Я встал на ноги и осмотрелся. Кофейня с деревянной отделкой в ретро-стиле. Широкие асимметричные балки на потолке, вырезанные, казалось, прямо из цельных стволов деревьев. На стойке примостились стеклянный сифон и кофемолка, а на полке позади выстроились, будто на параде, банки с кофейными зернами и красочные антикварные чашки, каждая со своим особенным узором. В углу стойки расположился граммофон. Музыка наверняка доносилась из него.
А почему в этой кофейне так много книг?
Стены плотно заставлены стеллажами. Книги лежат даже на полу, складываясь в высокие башни. Книги окружали меня со всех сторон, но, к своему удивлению, я не чувствовал никакого давления. Присмотревшись, я понял, что это букинистика. Здесь было все, от толстых фолиантов с затейливыми переплетами до изданий, сшитых вручную на японский манер. Да это настоящий книжный лес!
Посетитель пожаловал.
Голос донесся откуда-то из глубины. Спокойный и ровный. Наверное, хозяин этого леса. Я пошел на этот голос, осторожно маневрируя, чтобы не задеть горы книг. За стеллажами я увидел мужчину, довольно молодого для такого голоса, всего лет на 12 меня старше. Мужчина сидел на диване с какой-то иностранной книгой в руках. Мне он напомнил волшебника из фэнтезийного фильма. Может, это тоже посетитель, который просто уютно устроился и попивает кофе? Или один из тех дотошных завсегдатаев, не упускающих случая потешить свое самолюбие и подтрунить над дилетантом вроде меня? Однако, вопреки моим опасениям, мужчина приветливо улыбнулся. Прекрасно, что вы ко мне заглянули.
А вы хозяин этого магазина. Меня зовут Амон. Рад вас приветствовать.
Магазина?
Да.
Могу я узнать ваше имя?
А?
Цукаса.
Натори Цукаса.
Так этот Амон хозяин магазина.
А что это за лавка?
Для кофейни здесь слишком много книг.
Букинистический магазин «Гнездо». Это название моего обиталища.
Благодарю, что заглянули.
Подчеркнуто вежливо произнес Амон и снова улыбнулся.
Точно. Сова. Его спокойствие, глаза за очками в серебряной оправе, доброжелательный и словно говорящий о чем-то взгляд, всем этим он напоминал хозяина леса. И в то же время это был взгляд хищника.
Да, мягкий, но настороженный и пронзительный. Казалось, он без труда может разглядеть любой предмет даже в темноте.
Обиталище — это в точку. Здесь и правда будто в книжный лес попадаешь.
Как поэтично вы выразились.
Амон встал. Он оказался высоким. Сам-то я роста, можно сказать, среднего, поэтому пришлось поднять голову. Я мало что понимаю в одежде, но даже мне трудно было не заметить его дорогой пиджак и серебряные запонки.
Да еще и эти приглаженные волосы. Не дать не взять английский лорд.
Да в этом районе, кроме букинистических магазинов, считай, и нет ничего больше. Даже в книжной с новыми изданиями один затесался.
Хм, удивлены?
Дело в том, что раньше на месте Токийского университета была школа Кайсей. Затем один за другим, как грибы после дождя, появились университет Мэйди, институт законы и политики, центральный университет, колледжи, предшественник университета Японии, школа юриспруденции. Район стал поистине обителью студентов.
Но если так, в книжных лавках от покупателей наверняка отбоя не было.
Так и есть. Поначалу многие магазины продавали учебники и новые издания, но с тех пор, как наладилось книгопечатание, некоторые лавки сами занялись изданием книг.
Кстати, в Димботе и правда много издательств. Теперь понятно, откуда они взялись.
Цукаса, книжный, в который вы зашли, ныне гигантское здание. А раньше это был всего лишь двухэтажный магазин с черепичной крышей. И специализировался он на продаже старых европейских книг. Ведь среди университетских преподавателей были и те, кто прибыл из-за границы, и преподавали они на английском или немецком.
Ого! Неужели на месте такого огромного книжного, аж в 6 этажей, был всего лишь магазинчик с черепичной крышей?
Фантастика! Любой взрослый поначалу был ребенком. А вот мой магазин так и остается маленьким и уютным, сказал Амон чуть ли не с гордостью.
Неужели лавка настолько стара? Подумал я и посмотрел на него с недоумением.
Кстати, продолжил он, будто не замечая моей растерянности. «У меня есть самые разные книги. Посмотрите хотя бы сюда».
И он показал на полке, где стояли переведенные на японский произведения известных писателей. Конан Дойля, Агаты Кристи. Но здесь было множество и незнакомых мне авторов, а также книг, чьи названия я даже прочесть не мог.
Все эти книги ждут не дождутся своих читателей. Ведь без них они как люди, лишенные любви, или потерянные дети, утратившие связь с родителями.
Да вы настоящий поэт в своем деле.
И что, все эти книги продаются?
Можно сказать и так, кивнул Амон.
Он предложил мне деревянный стул. Словно зачарованный, я повиновался и сел. Видимо, диван предназначался только для хозяина. Я сразу почувствовал уют и тепло дерева.
Я так и подумал, как только сюда попал.
На столе лежало меню.
«А что, здесь и кофейня есть?»
«На самом деле, в большинстве букинистических магазинов вы можете и книгу купить, и кофе выпить».
«Хм, вот как».
«Книги мне были совсем не интересны. Но вот кофе — дело другое». «Да и кто бы устоял против этого соблазнительного аромата?»
«Никогда бы не подумал, что найдется арендатор вроде вас. Когда я учился, тут ничего такого не было».
«Арендатор?»
Я поймал на себе недоуменный взгляд Амона и поспешил уточнить.
«Вы же арендуете это помещение?»
«И да, и нет».
«Как это?» «Нужен однозначный ответ?»
«Да нет, не особо.
Я замолчал. Все так загадочно. Наверное, у магазина такая концепция. И тут мое внимание привлекло маленькое окошечко у двери. Что-то в нем было не так. Точно. За ним не было видно стеллажей книжного, хотя я пришел именно оттуда. Внезапно за спиной раздался шелест. Я обернулся. Передо мной лежала книга «Под колесом» Германа Гессе. «Это... что-то не так?» Я подумал было, что ее положил Амон, но книга находилась там, куда он не мог дотянуться. Мне казалось, что ее тут не было. Выходит, сама прилетела. Как ни в чем не бывало, пожал плечами Амон. И ни капли иронии в голосе. «Прилетела?» «Да, потому что этой книге нужен хозяин. Вот и прилетела. Словно попугай». Я взглянул на приземлившуюся на стол под колесом. Издание старое, без обложки, с пожелтевшими страницами. Однако было не похоже, что у нее есть крылья. Хм, занесло же меня. Очень странный магазин. С атмосферой деревянной постройки, будто находишься в лесу, утопающем в свежей зелени, и тебя ласкает пробивающиеся сквозь листву лучи солнца. А под ногами... Того и гляди, споткнешься о кости неизвестных созданий или наступишь на покачивающиеся цветы или растения причудливых форм. Ох, я еще поэтом тут стану. Хозяин же этого леса взирал на меня с благородной улыбкой. Чтобы не встречаться с ним глазами, я перевел взгляд на один из стеллажей. А там... Где? Вон там книги. У них нет названия? Я кивнул на полку, где стояли книги с пустыми корешками. И увесистые фолианты в твердой обложке, и тонюсенькие томики в мягкой, с переплетами как потрепанными, так и совершенно новыми. «А, это мое хобби и моя коллекция», — с гордостью произнес Амон. «Хобби? И что это за коллекция такая? Человеческие истории?» «Понятно. Хотя, наверняка это сказано не в прямом смысле, но на всякий случай я уточнил. Что-то вроде дневников? Ну, если и так это назвать, не ошибешься». Что ж, яснее пока не стало. Амон взял с полки одну из книг. По толщине она тянула на целый роман. Читателю вроде меня с таким ни за что не справиться. «Посмотрите?» «Хорошо, давайте». Взяв книгу в руки, я ее чуть не выронил. Настолько увесистой она казалась. Думаю, положи я ее в сумку, плечи точно бы заболели. Как книжка может быть такой тяжелой? Это тяжесть жизни. Тяжесть жизни? Я толком так ничего и не понял и открыл том, ожидая увидеть бесконечные ряды иероглифов. Однако текст был не таким уж плотным. Кое-где строки были пропущены, а некоторые страницы и вовсе пустовали. Сами же иероглифы выглядели скорее мягко и округло, как миленькие закорючки, а не резко и строго, словно их набросали хлесткими мазками. В тот день я родила. Я назвала девочку Мирай. Мужу очень понравилось это имя. Мне тоже были по душе эти иероглифы, так что выбор был обоюдным. Это история женщины, которая воспитывает малыша. Книга появилась, когда ее дочери было 3 года, поэтому и объем такой. А представляете, какой интересной бы она была, если бы девушка уже вышла замуж? Пока Амон не погрузился в собственные мечтания, я поспешил уточнить. Из дневника про воспитание ребенка получилась целая книга? Вы еще и самиздатом занимаетесь? Нет, нет, что вы, это слишком накладно. Во-первых, поднял указательный палец Амон, денег на издание книг я не получаю. А во-вторых, вверх отправился средний палец, мои книги не распространяются в других магазинах. Это исключительно ради моего собственного интереса. И, конечно, я их никому не отдам. «Та, которую вы сейчас смотрите, особенная», — быстро добавил он. Пока я приходил в себя от удивления, Амон мягко взял книгу из моих рук, протер ее салфеткой и заботливо вернул на полку. «Я слышал, что издание книг — дело затратное. К примеру, если напечатать 1000, то цена за одну выйдет низкой. А если потратиться всего на один том, то он получится очень дорогим», — попытался я снова прояснить ситуацию. На полке стояло больше 100 томов. До чего же он богат, что может позволить себе такое дорогостоящее хобби? К Кроме меня посетителей не было. Звенящая тишина. Не похоже, чтобы бизнес шел успешно. Выходит, доход он получает не с магазина, а значит, человек обеспеченный. И тут меня словно ужалило. Я безработный, Амон богатый. Вот оно, социальное неравенство воочию. Какой же я жалкий.
«Цукаса, мне кажется, вы все неправильно поняли»,
сказал Амон, заметив, что я приуныл.
«М? Все дело в магии».
«В магии», эхом пронеслось у меня в голове.
«Да, в магии»,
непринужденно кивнул Амон, будто прочитав мои мысли. «Вы шутите? Какая магия?»
«Не верите?
На дворе 21 век. Япония эпохи Хэйсэй. Не средневековая Европа какая-нибудь. Что еще за магия?
Наверное, вы успели заметить, что я прибыл из-за границы».
«Да, это понятно». На японца Амон и правда похож не был. На японском он говорил бегло и правильно, но глаза и нос были точеными, и только слепой не заметил бы, что перед ним европеец. Наверное, потому и магазинчик у него не от мира сего.
«А, я понял. Это концепция у магазина такая. Вроде кафе с дворецкими или горничными», — усмехнулся я.
«Ничего подобного». Амон дернул плечами. Кажется, разозлился, что его принимают за идиота. «Говорите, что и правда можете колдовать?»
«Да».
«Хм, допустим. Тогда немедленно взлетите. Полетайте над Дзимботё и сфотографируйте вид района на мой телефон». Я вел себя как ребенок. И тут до меня снова донесся шелест. Обернувшись, я увидел, как на недавнюю под колесом мягко опустился этюд в багровых тонах из серии про Шерлока Холмса.
«М?»
Я посмотрел на Амона. Он тут же поднял руки, мол, никаких подозрительных действий с его стороны. Все это время он был здесь. Мы разговаривали.
«Здесь еще кто-то работает?» — спросил я, нервно озираясь.
«Я один», — спокойно ответил Амон.
«Так,
кроме нас никого нет. Что же, получается, книги прилетают сами по себе?» Я невольно вздрогнул. «Неужели и правда магия? Чушь какая-то». Чтобы немного успокоиться, я уставился на меню. Может, после чашки кофе приду в себя и пойму суть этих трюков. Я несколько раз пробежался по меню, но цен так и не увидел. «Я бы хотел заказать бленд».
«Хорошо, сейчас приготовлю».
«Подождите, а сколько это стоит?»
«У вас такой вид, будто боитесь, что обману, раз не говорю цену».
Мне стало неловко, и я отвел взгляд в сторону. Кажется, Амона позабавила моя реакция.
«Успокойтесь. Денег я не беру».
«Это еще почему?»
«Потому что прошу взамен другое».
«Вот». Амон указал в самый низ меню. Там было написано следующее. «В качестве вознаграждения расскажите мне свою историю». «Вознаграждение». Я прочитал вслух слово, которое не предвещало ничего хорошего. По спине побежали мурашки.
«Да, все имеет свою цену».
«Получается, и эти книги...»
«Да, я получил их как награду. Превращая жизнь людей в книги», — последовал незамедлительный ответ.
Амон смотрел прямо на меня, и в его взгляде не было и намека на то, что он шутит. «У нас действует предоплата. Так что сначала я хочу послушать вашу историю, Цукаса».
«Эй, погодите минутку».
Амон сделал шаг вперед, и скрипнула половица. Я невольно вжался в спинку стула. Что именно он собирается со мной делать? Может, это будет просто спокойный разговор? Он ведь так и не доказал, что действительно умеет колдовать. И тут кое-что произошло. Я услышал взмахи крыльев. Будто летит одна, нет, две или даже три птицы. Теперь все становилось на свои места. Книги принесли мне птицы. Хорошо же их надрессировали. И теперь понятно, как книги оказываются на столе без участия Амона. Обыкновенный трюк. Я обернулся, чтобы посмотреть на столь послушных своему хозяину пернатых. Может, это волнистые попугайчики или кокоду? Раз их хозяин богач, они наверняка красивые. Но передо мной были не птицы.
«Что?» Растерялся я, но мой голос заглушил шелест. «Книг?» Летали книги. Мне точно не мерещилось. Самые настоящие книги. И они взмахивали страницами, словно крыльями.
«Амон, что это?»
«Ну и ну. Вы им понравились, Цукаса? Вы надо мной смеетесь? Там книги летают».
«Книги летают, когда хотят».
«Но они же не могут. Не летают!» Выкрикнул я в ответ на спокойный тон Амона.
«Мне это снится?» Я дотронулся до ближайшей порхающей книги. «Нет, это не иллюзия».
Книги тем временем кружили вокруг меня, совсем как маленькие птички, требующие корма. И атаковали, но легко и без агрессии. «Я помогу». Амон резко потянул меня за правую руку и, не отпуская ее, начал что-то нашептывать. «Стихи читает?» В его глазах мелькнул загадочный блеск. Не успел я договорить «подождите», как книги остановились. Словно складывая крылья, они улеглись одна за другой поверх под колесом и этюда в багровых тонах. Атмосфера комнаты переменилась. Спокойный и загадочный книжный лес наполнился торжественностью. Нас окутал свет. Ослепительный настолько, что я невольно зажмурился. Вероятно, Амон произносил заклинание. Не на японском. На незнакомом языке. Смысла происходящего я не понимал, но ясно чувствовал. Вот-вот что-то случится. И вдруг что-то шевельнулось. Оно поднималось, подобно магме.
«А, вот оно что. Это моя жизнь превращается в историю. Родился в среднестатистической семье, учился в городской начальной и средней школе, поступил в старшую школу префектуры, потом в частный университет, не страдал серьезными заболеваниями и не получал травм. Спокойная жизнь без каких-либо происшествий. Оглянувшись на свое прошлое, я понял, что жизнь у меня самая обычная, за исключением того, что я потерял работу.
Что ж, готово!»
Услышав голос Амона, я приоткрыл глаза. Свет постепенно рассеивался, и, наконец, все стало как прежде. «Моя книга». Я взглянул на столик. Амон тоже выжидательно смотрел. Там лежала тоненькая книжка. Даже без обложки, просто сброшурованные листы. Выглядит жалко. И это не фокус. Амон и правда маг. Живя в современной Японии, я своими глазами увидел то, что зовется магией. Однако гораздо сильнее потрясение от волшебства было мое разочарование от собственной книги.
«Хм, такая миленькая».
Грустно и немного разочарованно, как мне показалось, пробормотал Амон.
«Цукаса, посмотрите свою книгу», — повернулся он ко мне.
Почему бы и нет? Все равно там не написано ничего особенного. Простой сюжет без крутых поворотов. А может, на всех страницах описывается ночной побег руководства компании?» Амон открыл первую страницу, однако там было совсем не то.
«Что?»
«Текст отсутствует».
«Да, страницы были пусты. Просто сшитые белые листы».
«Что это значит?»
Я забрал книгу у Амона и быстро ее пролистал. «Ни единого иероглифа. В какую сторону не листай?
Этого не может быть!»
Амон смерил меня пронзительным взглядом.
«Цукаса, неужели вы...»
«Что?»
«Неужели в вашей истории под названием «Жизнь» нет сюжета?»
«Вовсе нет!» — воскликнул я.
Но Амон был крайне серьезен, ни намеку на то, что он пытается меня одурачить. Именно поэтому мне ничего не оставалось, как признать то, что произошло прямо на моих глазах. И принять это. В моей жизни нет сюжета. Я несколько раз взглянул на книгу. Ни строчки. Смотри, не смотри, а это всего лишь тетрадка в переплете. Жизнь без большой радости и глубокой печали. Единственное достижение — переезд в столицу. Но ведь я был в шоке от потери работы и почти поддался отчаянию. Неужели даже это недостойно стать сюжетом?
«Цукаса»,
— Амон принес мне кофе. В белой фарфоровой чашке с позолотой цвет этого кофе казался особенно насыщенным, и я невольно поддался вперед навстречу приятному аромату.
«Бленд от магазина «Гнездо». Молоко и сахар на ваше усмотрение».
Он вручил мне серебряную ложку. Она была идеально начищена и сияла так, что в ней отражался весь магазин. Сам же хозяин сел напротив. «Впервые вижу книгу с белыми страницами. Раньше такого не случалось». На полке томов 100 без названий. Если он впервые разговаривает с таким человеком, да чего же унылая у меня жизнь? Со мной тоже такое впервые. Впервые совсем не знаю, как быть. Я сделал глоток кофе. В его горечи проскальзывала мягкая сладость. И этот вкус словно заботливо меня успокаивал. Ну, ничего страшного. В смысле ничего страшного? Я только что узнал, что в моей жизни нет сюжета. За все 23 года ничегошеньки. Да, моя жизнь не то чтобы полна громких событий, но... Амон посмотрел мне прямо в глаза. Он не глумился, но и не сочувствовал, а молча изучал меня, словно сова. Но, продолжил я очень тихо, говорить было сложно. Но кто угодно расстроится, услышав правду. Амон элегантно отпил кофе. Прошу простить, я был груб. «Да ладно, проехали». «Все так и есть», — вздохнул я. «Ну, ну, не стоит беспокоиться. Все впереди».
«Впереди?»
Амон кивнул. «Если страницы пусты, значит, можно начать их заполнять. То есть вы вольны создать себе любое событие, которого не было до этого».
«Волен?»
«Да. Цукаса, теперь вы можете создать свою историю».
«Но с чего начать? Я потерял работу». «Мне некуда идти и...»
«Прекрасно!» — перебил меня Амон, и глаза его засверкали. Я недоуменно на него уставился. «Это редкая удача. У вас есть шанс начать с чистого листа. Чем вы хотите заниматься, Цукаса?»
«Да ничем таким.
Но кем-то вы ведь хотите стать?»
Я пожал плечами. И еще острее почувствовал, насколько безнадежна моя жизнь. Неудивительно, что в ней нет сюжета.
«Тогда поступим так». Глаза Амона продолжали сиять. «С этого момента будем решать, что вы хотите делать и кем стать. Сначала пройдемся по верхам, а уже потом, возможно, возникнет к чему-то интерес».
«По каким еще верхам я должен пройтись?»
«Книги. Читать книги».
«Приехали. Книги мне не давались.
На первых же страницах я начинал клевать носом.
Быстрее найти что-то в интернете».
«Ха! Какой вы избалованный!»
Амон укоризненно покачал указательным пальцем.
«У цифровой информации есть предел. Ее создают для поверхностного чтения, и человеку доступен только необходимый минимум. Возьмем, например, сайт о кофе».
В том, как старомодный маг произносил всякие интернет-словечки, было что-то забавное и даже сюрреалистичное, но я слушал его внимательно.
Там написано, как покупать кофейные зерна, перемалывать, варить, о происхождении зерен, как заготавливать, с чем они сочетаются, смешиваются и как обжариваются. И вся эта информация на скольких страницах умещается?
Сайты с большим объемом информации могут и на несколько страниц делиться. И там вся информация об обжарке, помолке, варке, покупке и происхождении.
Именно. И в основном все зависит от вкуса создателя.
Амон достал с полки книгу. В мягкой обложке, но довольно увесистую.
Эту книгу поймет даже новичок. И при этом тут 300 страниц.
300?
Только вот на этих 300 страницах есть и фотографии, и подробные объяснения, что к чему. Будет интересно даже тем, кто с чтением не в ладах.
И с этими словами Амон вручил мне книгу. Заглянув в нее, я убедился, что там и правда полно картинок и фотографий. Да и оглавление вполне понятное, поэтому представить, о чем книга, совсем несложно. Ого, к каждому блюду подходит свой кофе.
Потому что у кофейных зерен разный вкус. Кстати, для приготовления бленда я использовал кофе из Гватемалы.
Это потому он чуть-чуть сладкий.
Амон довольно улыбнулся. Гватемальские зерна по-своему насыщают кофе из других стран. Хотя здесь не обошлось и без секретного ингредиента.
А прочитав это, я о нем узнаю. Здесь наверняка рассказывается о зернах все. Не только где их выращивают, но и как лучше обжаривать. Только начав читать, я уже без труда представлял себе любой описываемый вкус.
«Быстро же вы увлеклись!»
Амон так обрадовался, что мне даже стало неловко. «Да просто книга интересная».
«Да, и книги бывают самые разные. В одних делают акцент на ясность, в других — на знания, В-третьих, основное внимание уделяется художественной ценности. Но первое и самое главное — изучить содержание книги, которая понравилась.
Понятно. И так можно найти свою книгу?
Амон утвердительно кивнул.
Я прочитал совсем немного, но содержание книги уже улеглось в моей голове. А ведь, кажется, информация здесь была, хоть отбавляй.
Если бы это был сайт, то наверняка пришлось бы просматривать отдельные страницы. Да еще со множеством картинок сайт стал бы бесконечным. Так что знакомиться с ним было бы тяжело.
Правда, у сайтов есть то преимущество, что их можно просматривать, где бы ты ни находился.
Что ж, у сайтов, как и у книг, есть свои сильные стороны.
Точно!
Что скажете? Возьмете эту книгу?
Ей тоже нужен хозяин.
Думаю, она будет счастлива оказаться у вас.
Эта книга тоже старая?
Да.
Амон кивнул.
Книга выглядела как новая. Видимо, предыдущий хозяин изучил необходимое и поскорее от нее избавился. Мне вдруг стало ее жаль и захотелось приютить, как брошенную собаку. Но я не мог позволить себе такую роскошь.
А деньги?
Вы же безработный. Отдать ее просто так я не могу. Но и навязывать не хочу.
Амон ненадолго задумался, а потом хлопнул в ладоши.
Вот что, Цукаса. Как насчет того, чтобы поработать здесь, пока вы не найдете работу?
Что?
Я буду вам платить, и мы можем вычесть стоимость этой книги из зарплаты.
Амон выжидательно на меня посмотрел, словно спрашивая, что скажете.
Казалось, моя мечта о месте, где мне будет интересно работать, исполнилась. Но чем я мог помочь магу?
Ах, да. Вы свой с момента начала работы. Поэтому можете не использовать слово «господин». Будем общаться на «ты».
Погодите минутку. Я еще ничего не решил.
И в этот момент раздался чей-то голос. Что здесь?
Мы с Амоном дружно повернули голову к двери. Там стоял паренек. Судя по всему, старшеклассник. В пиджаке и со школьной сумкой в руках.
«Посетитель!» — воскликнул Амон.
Парнишка повернулся в нашу сторону и удивленно захлопал глазами.
«Я тут просто книгу одну ищу».
«А у вас так кофе пахнет», — пробормотал он, видимо, пытаясь понять, где оказался. Совсем как я недавно.
«Я был вместе с Юи, но она куда-то подевалась».
Паренек тревожно осмотрелся.
«Юи — девичье имя».
У вас была спутница?»
Мальчик кивнул в ответ с коротким «да». А потом добавил, взглянув на окружающие его книги.
«Это что, букинистический магазин?»
«Да, добро пожаловать. Букинистическая лавка «Гнездо».
«Ого, тут наверняка есть книга, которую я ищу».
«И что же это за книга?»
«Вообще-то... Ах, вот ты где!»
Его перебил звонкий девичий голос. В проходе стояла девушка в форме, похожей на форму парня. Симпатичная, с открытым взглядом.
«Юи!
Я тебя обыскалась! Ты что тут прохлаждаешься?»
Юи, как назвал ее мальчик, вошла в лавку.
«Простите, извините. А вот и спутница! Отлично!»
Услышав чей-то голос, Юи тихонько ойкнула. А увидев Амона, и вовсе вся сжалась от неловкости и потупилась.
«Прошу прощения, я такая шумная».
«И сразу вся такая скромная».
Старшеклассник покосился на Юи и фыркнул.
«А вот и нет».
«А вот и да».
У них какой-то свой отдельный мир. И эта мысль заставила меня улыбнуться.
«Ну, молодые люди, спасибо, что заглянули. Располагайтесь».
Амон жестом пригласил их пройти в магазин. Молодые люди снова представились. Старшеклассника звали Юто. Они познакомились, когда пошли в старшую школу. Сидели в классе за соседними партами, так и начали дружить. Не в романтических отношениях. Они учатся в школе неподалеку, и перед тем, как пойти домой, решили прикупить учебной литературы, но забрели в гнездо.
«Так, Юто сказал, что ищет какую-то книгу».
«Что?
Собираешься купить старую книгу?»
Брови Юи удивленно поползли вверх.
«Тебе-то что?» — насупился Юто.
«А что? Этот магазин ничем не лучше того букинистического, что около станции метро. Нет, в таких местах продаются книги, которые уже давно вышли из печати. Ты здесь не дешевые книги купишь, а те, которые тебе совсем не нужны».
«Ну, конечно, «Без твоих бесценных советов мне никак не обойтись», — съязвил Юто. Книга в мягкой обложке, которую я держал, была сравнительно новой и не выглядела так, будто давно вышла из печати. Правда, солнечный свет падал на полку, где и впрямь стояло множество старых книг. Но любой вкус. У меня язык не поворачивался сказать, что у нас есть и обычные книги, поэтому я отмалчивался.
«Вы хотели найти что-то особенное?» — спросил Амон. «Что именно? Может, подумали, нет ли здесь хороших учебников?»
«Ну да, как-то так».
«Раз так, то интересная получается история».
«Какая?»
— хором спросили школьники. «Сюда попадают те, кто потерял любовь, или те, кто рискует ее лишиться?»
«Э?»
Оба изменились в лице. Они явно были озадачены. «Про любовь впервые слышу», — шепотом произнес я. «Разве я не говорил, что сюда приходят именно такие посетители?»
«И что, я один из них?
Ты ведь потерял работу».
Эта фраза меня больно кольнула.
«Но бывают же исключения. Например, книга без содержания, которая все еще лежала на столе. Словно не замечая ее, Амон сделал глоток кофе. «Я потеряла любовь. Кажется», — нерешительно пробормотал Юи. «А какую именно любовь вы потеряли?»
Ничуть не смутившись, спросил Амон.
«Книгу». «И как это случилось?»
«Не знаю».
«Не знаете?»
«Я обнаружила уже только ее пропажу». Юи помрачнела. Она рассказала, что потерянная книжка называется «Летающий класс» Эриха Кёстнера. Она купила для нее тканевую обложку и носила в сумке.
«Может, вы где-то ее забыли?»
«Не думаю. Я всегда носила книгу в сумке и никому не давала. Это точно».
«Вот как? То есть по дороге вы ее не читали?»
«Нет. Я прочитала ее давным-давно, но помню содержание наизусть.
Зачем мне было ее открывать? Тогда почему вы носили ее с собой?» «Потому что эта книга особенная», — чуть слышно сказал Юи.
«Ага, особенная. Тогда, может, не стоит носить ее с собой? Достаешь время от времени и любуйся на нее, сколько влезет», — сердито пробурчал Юто.
«Эта книга поддерживает меня, когда мне грустно или тяжело».
«Поддерживает. Да это же просто старая книжка. Еще и без обложки и с потрепанными страницами», — фыркнул Юто.
«Но эта книга моя любимая», — воскликнула девочка.
«Раз она тебе так нравится, купи новую».
«Обязательно нужна старая? Вот тебе книжный».
«Я пойду поищу учеб...» И тут он осекся, потому что Юи затряслась. Она так сжала кулаки, что костяшки пальцев побелели, а с побледневших губ сорвалось.
«Эту...» — еле выдавила из себя Юи. «Эту книгу подарил мне классный руководитель, когда я выпускалась из начальной школы».
В ее словах слышался то ли гнев, то ли печаль, то ли все сразу.
«Что?»
Юто потерял дар речи. Похоже, эта новость его шокировала.
«Он был замечательный. Всегда меня выслушивал и давал советы. Я до сих пор его уважаю», — продолжил Юи, не поднимая глаз и словно не замечая реакции Юто. «Очень хороший учитель был, да?» — поинтересовался Амон.
Мне стало неловко, но Амон продолжил.
«Почему вы говорите о нем в прошедшем времени? Неужели этот учитель погиб в аварии?»
— почти шепотом продолжила за него Юи. «Перед тем, как я поступила в старшую школу, он прикрыл собой школьников от машины, которая заехала на тротуар, и погиб.
Вот оно что. Он был отважным человеком
и, конечно, заслуживает уважения», — кивнул Амон. Он был очень серьезен.
«А еще это очень интересно. И вы, и история о книге разожгли во мне любопытство».
Он неспешно прошелся по магазину. Школьники неотрывно следили за ним глазами.
«Однако...»
Амон остановился и обернулся. Затем поставленным, как у актера, голосом произнес:
«Пока ценная книга утеряна, история остается трагедией».
«Трагедией», — эхом отозвалась Юи.
«Да, и это не очень хорошо».
Амон кивнул и взял ладонь Юи в свои руки. Юи покраснела, а Юто занервничал.
«Как насчет того, чтобы поведать мне эту историю?»
«Поведать? Вам?»
«Ничего особенного. Просто хочу взглянуть на вашу жизнь. А в обмен помешаю вашей истории закостенеть в этой трагедии».
«Я не понимаю». Юи не убирала своих рук.
«Вы найдете мою книгу?»
«Это будет счастливым концом»,
и Амон улыбнулся так, словно собирался добавить «Конечно». Полная уверенности красивая улыбка.
«Но как вы собираетесь взглянуть на мою жизнь?
Я хочу превратить вашу жизнь в книгу.
То есть получится книга-интервью?
Нет, я воспользуюсь магией». Юи так и застыла с открытым ртом.
«Оно и понятно».
Однако длилось это всего несколько секунд.
«Как здорово! Я готова!»
«Можете мне доверять. Я свое слово держу».
«Погодите минутку», — подал голос Юто. «Вся эта магия, история жизни, как-то подозрительно это все. Это что, новый способ выманить деньги?»
«Как грубо! Я похож на мошенника?» Амон пожал плечами, но Юто решительно продолжил.
«Да, для непожилого еще человека вы выражаетесь слишком уж старомодно. Это подозрительно. И вообще, вся эта магия — это что-то нереальное. И ничего, кроме подозрений, не вызывает».
«Да, возможно, вам это не очень понятно. Однако я и правда умею колдовать. Посмотрите и убедитесь сами».
«Нет уж, спасибо», — фыркнул Юто. «Пойдем, Юи. Еще чуть-чуть, и нас точно надуют».
Он взял Юи за руку и уже собирался покинуть магазин, но Юи не двинулась с места.
«Постой. Подожди, Юто.
Что? Ты поверила в эти байки про магию?»
«Не проверим, не узнаем. И вечно ты спешишь с выводами».
Юи высвободила руку.
«К тому же, в общем, если я не попробую, что такое магия, то буду очень переживать».
«Юи!» — буркнул Юто, и плечи его задрожали. Амон положил на них свою широкую ладонь.
«Летающий класс Кёстнера — книга действительно стоящая. Пятеро отважных ребят из христианской гимназии в разных обстоятельствах преодолевают сложности и печали и вместе растут. История рассказана с юмором, но речь в ней идет и о важных жизненных принципах. И это идеальный подарок учителя ученику».
Он внимательно посмотрел на Юи.
«Но ведь для вас эта книга значит гораздо больше, я прав?»
Она кивнула.
«Не волнуйтесь, я постараюсь ее вернуть. И почти утерянную любовь тоже. Спасибо большое».
Юи снова покраснела, но, похоже, успокоилась.
Я взглянул на Юто. Он продолжал молчать, всем своим насупленным видом демонстрируя, что происходящее ему неинтересно. «Тогда что мне делать? Вам нужно подготовиться к какому-то обряду? Мы можем договориться и на другой день», — предложил Юи.
Амон в ответ лишь поводил пальцем из стороны в сторону.
«В подготовке нет никакой необходимости. Я уже все узнал».
«Как? Когда?»
«Все в порядке. Теперь жду, когда найдется книга».
«Что?»
«Все, с меня хватит. Пойдем».
Юто потянул удивленную Юи к выходу.
«Прошу, найдите мою книгу!»
Успела крикнуть Юи, пока ее окончательно не вытолкали. Дверь закрылась. Мы с Амоном снова остались вдвоем.
«Готово».
В руках Амона, откуда ни возьмись, появилась книга. Красивая, в обложке приятного, пыльно-розового цвета.
«Я получил награду и сделаю все, что в моих силах».
«Так быстро?» «Наверное, эта книга и есть жизнь Юи. Очень подходящий для девушки переплет. А ты уверен, что книга и правда найдется?»
«Определенно».
«Снова магия?»
«Нет, в этом нет необходимости», — довольно улыбнулся Амон.
«Неужели ты не понял, Цукаса?»
«Что?» «Беспокойство. Чувство беспокойства при недавнем разговоре».
«Какое еще беспокойство?» Я попытался вспомнить, но ничего такого не заметил.
«Хм, тогда постараюсь объяснить».
«Да уж, а то я что-то совсем запутался».
«Во-первых, нет никаких сомнений в том, что Юи потеряла летающий класс не случайно. Это произошло преднамеренно».
«Ее украли?»
«Грубо говоря, да».
Вечно он говорит загадками и ходит вокруг да около.
«Однако не похоже, чтобы это сделали со злым умыслом», продолжил Амон задумчиво.
«Ты понял, кто это?» В ответ на мой вопрос Амон вытащил с одной из полок книгу.
«Знаешь, что это за книга, Цукаса?»
«Книга в кожаной обложке. Обложка не оригинальная. Скорее всего, книгу обернул сам владелец. Естественно, я не мог знать, что это за книга, не открыв ее». «Нет, она в обложке, но если ее снять...» Я ахнул.
«Точно.
Если владелец надевает обложку, то название не видно».
«Откуда парень знает об оригинальном переплете если девушка обернула книгу?»
Юто упоминал, что книжка была потрепанной, а Юи все равно продолжала носить ее везде с собой.
«Получается, украл он», — выдохнул я. «Видимо, это был минутный порыв. Он же не знал, насколько она важна для Юи. Если бы она нашлась с помощью магии, и он бы тайком ее вернул, подозревать его было бы не в чем».
«Точно. Раз все выяснилось, мне надо идти».
«Куда?»
— спросил я Амона, который торопливо надел шляпу. Он ответил так, словно это было очевидно.
«К Юто, пока мы не решим проблему, книгу не вернуть. А я не могу нарушать договор».
«Договор» звучит как-то чересчур.
«Почему же? Это самый настоящий договор. Его нельзя нарушать».
Тон, с которым это было сказано, явно говорил о серьезности намерений Амона. «Договор — это как будто не про мага и просящего, а про дьявола и душу. Однако про Амона, при его-то доброте, и мысли не возникало, что он может быть дьяволом».
«Что ж, пошли».
Амон развернулся на каблуках.
«Я тоже? Останешься здесь один?»
«Нет». «Вот еще. Оставаться одному в таком странном месте». И я вышел из лавки вместе с Амоном. Снаружи нас встретил все тот же магазин с новыми изданиями, из которого я пришел. После тусклой люстры гнезда его яркое освещение слепило, и я невольно зажмурился. Мы остановились у лифта и стали ждать, когда он поедет вниз. Амон снова посмотрел на миленькую обложку книги Юи. Даже при взгляде сбоку на ней были заметны иероглифы. Не то что моя с пустыми страницами. Кстати, она так и осталась в гнезде.
О чем там?
Воспоминания об учителе. И объем довольно внушительный. Он передал книгу мне. Действительно, увесистая. И, как мне показалось, чуть влажная. Словно промокшая от слез. Юи старалась держать себя в руках, но, похоже, откликалась искренне. Это становится ясно, когда прочитаешь ее книгу.
Это...
«А почему ты вызвался решить эту проблему?» — спросил я. «Настолько хотел эту книгу?» Амон серьезно на меня посмотрел.
«И это тоже», — ответил он.
«Что значит «тоже»?»
«Не люблю трагедии. Подумал, что нехорошо оставлять все так».
Его взгляд вдруг стал печальным, и на мгновение мне показалось, что у него сжалось сердце.
«Поэтому нужно сделать все возможное ради счастливого конца».
«Вот так». Амон усмехнулся. Полное достоинство, сострадательная и одновременно чуть озорная улыбка. Настоящий благородный рыцарь. Пришел лифт. Спрятав книжку в карман пальто, Амон грациозно вошел в кабину. По дороге он пересказал содержание книги Юи. Если вкратце, то дело было так. В начальных классах Юи терпеть не могла соглашаться с тем, что, по ее мнению, было неправильным, и сразу на эту неправильность указывала. Вот такая девочка. И этим она немало раздражала одноклассников, которые считали ее придирчивой занудой. Им бы только играть и веселиться. Однажды, придя в школу, Юи обнаружила, что в ее шкафчике для обуви нет сменки. Надев шлепанцы для посетителей, она отчаянно искала ее по всей школе. Однако обувь так и не нашлась. По дороге домой она случайно обнаружила сменку в канаве на заднем дворе школы.
«Какой ужас!» — услышала Юи за спиной мужской голос, когда вытаскивала обувь из воды.
Обернувшись, она увидела классного руководителя. В круглых очках он выглядел совсем не страшным, поэтому и получил прозвище «Очкарик». При этом всегда мог посоветовать что-нибудь дельное и никого особо не выделял. Любимчиков у него не было. Можно сказать, что дети любили своего учителя-очкарика. И Юи не была исключением.
«Учитель, что вы тут делаете?»
«Увидел, чем ты занимаешься, и подумал, что-то случилось».
Юи быстро спрятала сменку за спину. Она чувствовала, как прилипшая к обуви грязь пачкает одежду, но все равно не поворачивалась. Не хотела, чтобы учитель-очкарик увидел грязную сменку.
«Да ничего такого, все в порядке, все в порядке»,
— забормотала Юи. «Понятно. Ты сильная девочка, Юи».
«Да, я сильная. И это не стоит того, чтобы плакать», —
мысленно обратилась к самой себе Юи, еле сдерживая слезы. «Ты отважная. Однако неразумная отвага не более, чем хулиганство».
«Что?»
— это цитата Эриха Кёстнера, автора книги «Летающий класс». Учитель-очкарик подошел к Юи поближе и, слегка склонившись, посмотрел ей в глаза. «Юи, ты никогда не замалчиваешь то, что кажется тебе неправильным, и говоришь только правду.
Я считаю, что очень здорово ничего не бояться и не обращать внимания на чье-то мнение. Но одной лишь храбростью мир не исправить. Он лишь станет твоим врагом.
А о чем вы?
Правда не всегда бывает такой, какой кажется на первый взгляд. Учитель посмотрел на цветочную клумбу неподалеку. Ты видела вчера мальчика, который выкапывал в клумбе яму, да?
Ну, допустим.
Юи вспомнила того мальчика. Нашел, где рыть яму. Ведь цветы на этой клумбе они сами же и вырастили. Но когда она делала ему замечание, у нее и в мыслях не было, что он так разозлится. Она же все правильно сказала.
Так это он спрятал мою сменку.
Как же так можно? Ей хотелось топать ногами, кричать от возмущения.
Юи,
учитель покачал головой. Какая разница, кто виноват? Сейчас важно другое.
И что же, по-вашему, важно?
Спросила она с вызовом. Ты спросила, зачем ему нужна эта яма?
Нет.
Юи пожала плечами. Ей это и в голову не пришло. Учитель спокойно продолжил. В тот день в нашем живом уголке умерла золотая рыбка.
Ой, я не знала.
Мальчик хотел ее похоронить. Там, где посажены цветы. Ведь со временем они красиво расцветут, верно? Вот он и подумал, что ей не будет там грустно. Повисла тишина. Юи вздохнула.
Значит, все это было ради умершей рыбки?
Вот так-так. Бурлившее в ней возмущение мгновенно сменилось жгучим стыдом. Выходило, что грязная обувь — исход вполне закономерный.
Я ничего не знала. Я бы помогла, раз это для умершей рыбки.
Ну, конечно. Ведь у тебя доброе сердце. Учитель широко улыбнулся. Я не знаю, кто и почему выбросил твою обувь. И это вовсе не обязательно из-за золотой рыбки. Но одно могу сказать наверняка. У того, кто это сделал, была причина. И о ней обязательно надо спросить. А как иначе понять друг друга? Юи кивнула. Что ж, тогда пойдем в учительскую. Твою обувь нужно отмыть. К утру она высохнет.
Ага.
Юи поспешила за учителем.
Послушайте.
Да?
Я хочу прочитать книгу, о которой вы сказали.
Ты про летающий класс?
Да.
Хорошо. Я уже ее прочитал, поэтому подарю тебе. Это история про школу-интернат и главные герои в основном мальчики. В ней рассказывается о таких же храбрых детях, как ты, Юи. Поравнявшись с учителем, Юи заметила, что на его лице все еще играет теплая улыбка. И вот спустя несколько лет эта улыбка исчезла навсегда. Вместе с ее обладателем. Но стоит Юи взять книгу в руки, как она сразу о ней вспоминает. В этой книжке тоже есть учитель. Главные герои прозвали его «Господином Справедливость». И он очень похож на учителя Очкарика и также помогает своим ученикам справляться с трудностями. Юи очень тяжело без этой книги. Где она сейчас? Может, забыла ее где-то? Или выронила? Может, лежит она себе сейчас в такой же канаве, что и сменка? Юи явно очень переживала из-за этой потери. И на этом ее история заканчивалась. Юто! Мы дошли до перекрестка у станции Димботи и увидели одиноко бредущего мальчика. Услышав Амана, он обернулся.
«Куда ушла Юи?»
«Домой. Ей на электричку, мне в метро».
«Хм, понятно».
«А что? Я тороплюсь». Юто был заметно взволнован. Казалось, ему хочется сбежать.
«Ищешь летающий класс?»
«Что?» Амон пристально смотрел на подростка и своим доброжелательным взглядом словно говорил «Успокойся, все в порядке». Вслух же он произнес
«Я просто хотел вернуть летающий класс Юи. Раз она потеряла, то я могу помочь найти».
В его словах прямого обвинения не было, однако Юто, кажется, и сам все понял.
На самом деле я...»
Начал он неуверенно с видом преступника, который делает важное признание.
«На самом деле Юи ничего не теряла».
Закончил он почти скороговоркой.
«Вот как?»
«В общем, я собирался сразу же ее вернуть. Сразу как понял, что эта книга для нее важна. Поэтому прятал в сумке, чтобы отдать в подходящий момент».
Юто открыл сумку и робко достал книгу. Это была красивая книжица в розовой обложке с клетчатым узором. Но стоило Юто ее раскрыть, мы увидели оцаревшие страницы.
«Промокла»,
— вздохнул Амон. Книга и правда выглядела жалко. Страницы сильно распухли и помялись.
«Пошел дождь, а я забыл зонтик», — Она лежала в сумке, но это не помогло. И ты не вернул ее сразу, потому что она в таком виде?» Йото кивнул. «И потому пришел в гнездо найти и купить новую?»
«Угу».
«Я его понимал. Еще бы. В таком виде книгу не вернешь. Юи наверняка сильно расстроится». «А почему все же ты решил украсть ее книгу?» Юто втянул голову в плечи и что-то пробубнил. «Хотел прочитать?» — спросил Амон, чуть присев, чтобы поравняться с Юто глазами, словно ребенка расспрашивал. Он внимательно изучал его взглядом хозяина книжного леса. «Нет, дело не в этом». «Тогда в чем?» Юто молча покачал головой. «Мне было интересно, что за книгу она читает. Она так сильно ею дорожит. И ты стеснялся ее об этом спросить? Я просто не хотел, чтобы она подумала, что она мне нравится». Юто покраснел. Наверняка ходили слухи, что между ними что-то есть, раз уж они вместе ходят покупать учебники. «О чем ты подумал, когда книга оказалась у тебя в руках? Почему для нее так важна эта старая, грязная книга? И она с ней не расстается, хоть и знает от корки до корки?» — подхватил Амон. «Точно! Прям как талисман какой-то. Я подумал, что, может, это чей-то подарок. И как ее теперь вернуть-то?» «И значит, потом книга попала под дождь и стала такой, какой мы ее сейчас видим». «Хм, подарок или нет, вещь все равно для нее важная. А вот почему это так важно для тебя?» Амон смотрел Юто прямо в глаза. Парень снова неуверенно что-то пробубнил. «Может, он ревновал к этой книге? То есть к тому, кто ее подарил?» — прошептал я Амону. Юто, видимо, он все же услышал, изумленно на меня посмотрел. И по выражению его лица я понял, что попал в точку.
«Ревность?» —
Амон задумался. «Все просто», — продолжил я уже громче. «Она ему не просто нравится, он влюблен. Не знаю, понимает Юто это или нет, просто он хотел завоевать ее внимание. Хотел быть единственным. А эта книга, на которую она все время смотрела, ему мешала. Тот, кто подарил эту книгу, его соперник».
«Это...»
Юто остолбенел. И я тут же поспешил извиниться. «Прости, я позволил себе лишнее, кажется. Но было слишком поздно. Даже если я прав, вот так раскрывать потаенные чувства человека не следовало».
«Ах, вот оно что!»
Напряженную атмосферу развеял Амон, который наконец понял, что к чему.
«Так основная причина — любовь! Как же я не догадался!»
«Не догадался?» Мне казалось, что Амон всеведущ и легко поймет, что все дело в любви.
«Человеческое сердце — материя невероятно сложная.
Это за пределами моего понимания. Какой стыд!» Весело посмеиваясь, хозяин книжного леса надел шляпу. Мы с Юто буквально остолбенели и изумленно на него уставились.
«Выходит, Юто испытывал чувство вины из-за того, что забрал книгу и попытался отстраниться?»
«Да».
«Понятно. Тогда все сходится. Юи так расстроилась с исчезновением книги, потому что думала, что предала свою любовь и рискует ее потерять. Однако я не понял, каким образом и какую любовь едва не потерял Юто. Но теперь все ясно. Юто тайно влюблен и пытался разорвать эту связь».
Амон был доволен. Но Юто продолжал хранить молчание. Амон осторожно передал ему книгу.
«Как насчет того, чтобы вернуть книгу?
А вдруг она меня не простит?»
«Это уже ее дело. Но ты же видел, как она расстроена».
«Угу».
«Тебе не кажется, что ей тяжело быть в неведении, где эта книга?»
«Да».
Юто взял книгу и виновато провел ладонью по обложке. «Если бы я знал, что ее подарил погибший учитель, то мне бы и в голову не пришло ее забирать. Я бы никогда так не поступил».
«Неужели?» —
спокойно ответил Амон.
«Однако твоя главная ошибка не в том, что ты украл эту книгу».
«Что?»
«Не обманывай самого себя. Не унывай, если не повезло. Держись. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее».
Мы с Юто изумленно взглянули на громко декларирующего Амона. Увидев наши лица, хозяин книжного леса хитро улыбнулся.
«Это цитата Кёстнера из «Летающего класса». Юто, твоя главная ошибка в том, что ты не прочитал с трудом добытую книгу. Если бы ты ее прочитал, она наверняка придала бы тебе храбрости».
И Амон подмигнул. Схлипнув, Юто некоторое время рассматривал книгу, обернутую в красивую обложку. Все это время он видел в ней лишь своего соперника и свою подругу. И только сейчас впервые рассмотрел саму книгу.
Я заметил, что в глазах Юто что-то сверкнуло. Читательское любопытство? И именно в этот момент мне показалось, что теперь все пойдет как надо. На следующий день я вернулся в книжный, где продавались новые издания. Я ведь так и не купил справочную литературу. К тому же у меня было такое чувство, что я забыл там что-то важное. Вслед за мной в лифт вошел высокий джентльмен. Это был Аман.
«Ой, как неожиданно встретиться в таком месте!»
«Здравствуй!»
«Ну, как насчет того, чтобы выпить чашечку чая?»
«У тебя в магазине?» Он отрицательно покачал головой, озорно улыбнувшись.
«В кафе на втором этаже. Меня вызвал клиент».
«А я не помешаю?»
«Нет, я только посмотрю на него издалека, поэтому не страшно, если со мной будет кто-то еще».
Опять говорит загадками.
«А тебе, Цукаса, разве не интересен дальнейший любовный путь Юто?»
«А, ты про вчерашнее?» «Значит, его позвал Юто?» «Наверное, собирается вернуть книгу Ии в кафе на втором этаже и хочет, чтобы Амон за ними присмотрел». «А я-то думал, что подглядывать неприлично».
«То есть ты отказываешься?»
«Вот еще. Я же не джентльмен». Лифт остановился на втором этаже, и мы с Амоном направились в кафе. Юто и Юи сидели в углу. Юто бросил короткий взгляд в нашу сторону. Юи сидела ко входу спиной, поэтому нас не видела.
«Нам надо вести себя так, чтобы она не заметила.
Если обернется, то увидит».
«Не говори глупостей».
Мы заказали по чашке бленда. Наш заказ принесли довольно скоро. В отличие от кофе Амона, этот кофе был почти не сладким, но на вкус не оторвешься.
«Ну, так о чем ты хотел поговорить?»
Спросил у Юи, и на лице у Юто появилось заметное даже на расстоянии напряжение. Мы наблюдали, затаив дыхание.
«На самом деле мне нужно кое за что перед тобой извиниться».
«Извиниться?
За что?»
«В общем, за это». И Юто достал из сумки книгу. Мы поняли, как поражена девушка, даже не видя ее лица.
«Книга! Моя книга! Ты ее нашел?»
«Нет, я ее украл».
«Как это?»
«Украл. Когда ты оставил сумку открытой, я увидел обложку и забрал», — сказал Юто и замолчал. Юи задрожала. Сжала губы так, что они побледнели. Казалось, воздух вокруг пропитался ее гневом.
«Почему?»
— сквозь зубы процедила она. В ее голосе чувствовалась еле сдерживаемая злость.
«Почему ты это сделал?»
В ответ Юто лишь что-то промычал.
«Расскажи»,
— твердо повторила она свой вопрос.
«Я очень хочу знать, зачем ты это сделал. Я хочу понять тебя, Юто».
Повисла тишина.
«С досады», — наконец выдавила себя Юто. «Ты так ею дорожила, что мне стало досадно».
«И вот».
«Украл с досады?»
«Угу». Юи раскрыла книгу.
«Она в ужасном состоянии»,
— в отчаянии воскликнула девочка.
«Мне правда очень жаль. Был дождь, и теперь вот. Верни я ее раньше».
Юто едва не плакал. В его словах чувствовались и сожаление, и вина. И он отчаянно старался передать свои чувства.
«Я не знал, что эта книга настолько важна. Прости, пожалуйста, прости».
Юи молчала. Между ними витал аромат кофе, который доносился и до нас.
«Дурак»,
— только и сказал Юи.
«Какой же ты дурак!
Прости!
Почему ты не спросил, раз тебя это так волновало? Что читаешь? Кто подарил? Я бы ответила.
Мне очень жаль».
«Ладно. Она и без этого здорово потрепалась. Я ее совсем зачитала».
Юи сделала глоток кофе.
«Давай купим новую». «Юи! Только за твой счет. Ты подрабатываешь, поэтому книжку точно купить сможешь. Тогда я тебя прощу».
«Спасибо». Мы с Амоном переглянулись. Хозяин книжного леса был явно доволен. Наверное, у меня на лице было написано то же самое.
«Что ж, мой долг исполнен.
И все закончилось хорошо, как ты и хотел».
«Да, я доволен. Очень доволен».
И Амон кивнул несколько раз. В руках он держал книгу с историей Юи.
«Взгляни-ка, у нее появилось название».
На обложке было написано: «Исчезнувший класс и любовь молодого человека».
«Хм,
а на других книгах в гнезде названий нет».
«Наверное, потому что их содержание предельно ясно.
Все благодаря тебе, Цукаса.
Мне?
Ведь именно тебе удалось проникнуть в потаенные чувства Юто. Если бы не ты, я бы просто вернул Юи книгу сам и таким образом исполнил свое обещание.
Ну, это всего лишь предположение. Я случайно угадал. Я смутился, и Амон погрозил мне пальцем.
Будь увереннее в себе. Ох, тебе бы тоже пригодилось то мужество, которое есть в летающем классе Кёснера. Допьем кофе и вернемся в магазин. Наверняка эта книга найдется и в моем пристанище.
Я чуть не поперхнулся, стоило ему снова упомянуть о магазине.
Точно. Мы же говорили о нем по пути. Между прочим, Цукаса, я так и не услышал, будешь ли ты работать в гнезде или нет,
сказал Амон и посмотрел на меня с улыбкой. Выходя из кофейни, мы снова увидели наших юных знакомых. Похоже, они вовсю искали летающий класс. Юто усердно просматривал стеллажи, но, кажется, безрезультатно.
Хм, тут одни японские писатели. Давай у сотрудника спросим.
Напротив них стоял высокий худощавый парень.
Митани?
Он же вроде за четвертый этаж отвечает. Видимо, здесь тоже есть какие-то дела. Выслушав их, обычно безучастный, он просиял.
Летающий класс Кёстнера?
Да.
Эту книгу много кто переводил. Какое издание вы бы хотели? Можете переводчика назвать?
Что? Много кто? Глаза Юто округлились. Они с Юи переглянулись.
А это разве не одна книга?
Ну, история-то довольно известная. Кстати, от переводчика зависит очень многое, и произведение в разных переводах может производить самые разные впечатления. Слог бывает жестким или мягким. Например, в «Летающем классе» примечательна глава, где рассказывается про самого Кёстнера. Практически все переводят там один момент, как «лодку управляла Каренхен», а некоторые как «вышел в море на лодке из магазина Карла».
В первом, помимо Кёстнера, есть еще некая Каренхен, а во втором Кёстнер взял лодку у Карла и сам вышел в открытое море.
Сказал Юи и раскрыл оцаревшую книгу, чтобы проверить, какой вариант у нее. Еще одного из главных героев, учителя, переводят как «Господин Справедливость», «Господин Правда» и так далее. В зависимости от прозвища меняется впечатление.
«Господин Справедливость» звучит понятней, а «Господин Правда» мягче.
Чуть смущенно улыбнулась Юи. У второго переводчика выход книги был в декабре. Наверное, она задумывалась как подарок на Рождество. Это же рождественская история. Возможно, поэтому ощущается мягче.
Ого, получается, у каждого переводчика выходит своя книга, изумилась Юи.
Да, разные бывают переводчики. Одни переводят почти дословно, другие перефразируют оригинальный текст, но и для первых, и для вторых перевод — это вызов. Интересно их сравнивать. Митани с доброжелательным прищуром смотрел на своих собеседников. Старшеклассники просияли.
«Я хочу прочитать их всех. Хочу познакомиться с опытом каждого, кто переводил «Летающий класс».
И я тоже. И сам оригинал».
«Ага, очень. Взять бы англо-японский словарь да перевести».
«Летающий класс» написан по-немецки, улыбнулся Митани. Школьники заметно поникли.
«По-немецки?
А немецкий трудный?
Ну, почему бы не попробовать выучить еще один иностранный язык? У Кёстнера язык не особо сложный, и можно попытаться прочитать со словарем. Только вот у нас в магазине нет книг на немецком, но я могу посоветовать место, где их можно найти».
«Спасибо!»
— воскликнули Юи и Юто хором.
«Похоже, они выбрали хорошую книгу»,
— сказал Амон, глядя на них издалека. «Это точно», — кивнул я. История жизни Юи, которую Амон держал в руках, получила название и была закончена. Когда-нибудь содержание появится и в моей книге, и она тоже получит свое название. Главное, чтобы за мной приглядывал хозяин книжного леса. После всего увиденного, чувствуя и нетерпение, и волнение, я согласился на предложение Амона.